Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном группа вооруженных людей напала на пограничные посты трех стран. В Чечне, по данным правозащитников, похищены более 1000 местных жителей. Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 не прекращается поисковая операция. Московской хельсинской группе сегодня исполняется 30 лет. В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном минувшей ночью группа вооруженных людей напала на пограничные посты трех стран. Убиты не менее 5 человек. С подробностями Надежда Толкунова.
По словам заместителя командующего пограничными войсками Киргизии Садырбека Дубанаева, в ночь на 12 мая шестеро неизвестных на двух иномарках напали на таджикский пограничный пост Ляккан. Убиты трое таджикских пограничников, один ранен. Завладев 19 автоматами Калашникова и пулеметом, преступники напали на киргизский пост Актурпак и убили двух таможенников. В район боестолкновений направлен вертолет и спецназ пограничных войск Службы национальной безопасности Киргизии. По данным киргизских силовиков, вооруженная банда перед нападением на таджикский пост напала на узбекский, где также захватила оружие. В настоящее время силовые структуры Киргизии предпринимают усилия по обезвреживанию преступников, сообщает Садырбек Дубанаев. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Похищение людей в Чечне, по мнению правозащитников, остается одной из ключевых проблем, препятствующих нормализации ситуации в республике. Как сообщил представитель правозащитного центра «Мемориал» Дмитрий Грушкин, за последние 4 года в Чечне похищены или и пропали без вести свыше 1000 человек. По словам Грушкина, мониторинг похищений охватывает лишь 30% территории Чечни, поэтому реальные цифры могут быть значительно выше. Прокуратура Москвы предъявила обвинение в мошенничестве нотариусу Фаилю Садретдинову, оправданному судом 5 мая в связи с делом об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Садретдинов был вновь задержан в Москве в четверг. Следствие считает, что в 2002 году он подделал завещание умершей москвичке, чтобы завладеть ее квартирой. В ближайшее время суд должен решить, выдавать ли санкцию на арест подозреваемого.
Радио «Свобода». Новости.
Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 не прекращается поисковая операция. Специалистам удалось уточнить местонахождение бортовых самописцев. По данным оперативного штаба, они лежат на грунте почти рядом на глубине около 500 метров. В операции участвуют 4 судна со спецоборудованием. Авиалайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. В горах Кабардино-Балкарии из-за сильного дождя приостановлены поиски альпинистов, пропавших 9 мая. В четверг спасатели нашли тела 7 погибших, они умерли от переохлаждения. При восхождении на Эльбрус пропали 12 альпинистов из Москвы и Киева. Спортсмены были застигнуты ураганом и заблудились. Один из них утром 10 мая самостоятельно добрался до поста спасателей. Он госпитализирован с обморожением и травмами. В Саратове началась многодневная акция протеста против действий партии «Единая Россия». 11 пикетов, организованных общественной организацией «Народный фронт», будут работать на городских улицах в течение месяца. С подробностями наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Акции протеста против действий «Единой России» начались после муниципальных выборов в марте нынешнего года, когда представители партии «Родина», «Народная воля», КПРФ и ЛДПР потребовали пересмотреть итоги голосования, обвиняя «Единую Россию» в их фальсификации. 10 и 11 апреля пикеты на площади у городской думы были ликвидированы силами милиции, говорит организатор акции, активист общественной организации «Народный фронт» Игорь Кармишин.
2 разгона показали, что у нас власти грубым образом нарушают конституционное право человека собираться мирно и отстаивать свои права.
Действия милиции были опротестованы в суде, который признал правомерность проведения пикетов. 12 мая они возобновили работу.
«Единая Россия пытается приватизировать власть и исключить всякую возможность участия населения в управлении государством.
Если власти не вмешаются в этот раз, пикеты на улицах Саратова будут проводиться в течение месяца. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна не боится военных ударов США, добавив, что они маловероятны. Заявление прозвучало на встрече с исламскими лидерами в Индонезии. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Аль-Барадей приветствовал решение Совета безопасности ООН пересмотреть проект резолюции, предусматривающий введение санкций против Ирана, если он не заморозит свою ядерную программу. Аль-Барадей в очередной раз выразил надежду на дипломатическое разрешение кризиса.
Я оптимист. Я надеюсь, что стороны откажутся от словесной войны, напряженность спадет и здравый смысл восторжествует. Я надеюсь, что стороны пойдут на взаимные уступки,
сказал глава МАГАТЭ. Собор Русской Православной Церкви за границей, проходящий в Сан-Франциско, проголосовал за объединение с Церковью в России. Единство РПЦ было нарушено после революции 1917 года. В 1920 году архиереи, покинувшие Россию, образовали в Константинополе Высшее Церковное Управление за границей, а в 1921 был созван Первый Всезарубежно-Российский Церковный Собор. Окончательный разрыв произошел в 1927 году, когда в Москве митрополит Сергий превозгласил лояльность Церкви советским властям. Зарубежная церковь объединяет до 500 000 верующих в 30 странах мира. Московской Хельсинской группе сегодня исполняется 30 лет. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе физика Юрия Орлова. В 1982 году под давлением властей она была вынуждена заявить о самороспуске. Спустя 7 лет Московская Хельсинская группа возобновила работу. Среди ее основных задач – содействие развитию гражданского общества в России и продвижение демократических реформ. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном группа вооруженных людей напала минувшей ночью на пограничные посты трех стран. Убиты не менее 5 человек. Похищение людей в Чечне, по мнению правозащитников, остается одной из ключевых проблем, препятствующих нормализации ситуации в республике. Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 не прекращается поисковая операция.
Говорит Радио Свобода.
Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Всегда ли мы хотим знать свое будущее? Думаю, нет. Однако, когда речь заходит о будущем супружеского союза, особенно если за плечами уже есть неудачный опыт и лет уже не 20, то, согласитесь, хочется не ошибиться. Можно ли прогнозировать будущее отношений? Если можно, то как? А главное, нужно ли на самом деле заниматься такими прогнозами? Об этом наш сегодняшний разговор с гостем студии, директором Московского института гештальта и психодрамы, тренером-психотерапевтом международного класса Нифонтом Долгополовым. Здравствуйте, Нифонт.
Здравствуйте, Таня.
Прежде чем мы с вами начнем разговор, в котором я собираюсь намеренно выступать этаким скептиком, считающим, что отношения прогнозировать не только не стоит, но и совершенно невозможно, давайте послушаем, что думают по этому поводу москвичи. С прохожими на улицах города разговаривал наш корреспондент Юрий Багров. Итак, стоит ли прогнозировать будущее отношений с близким человеком?
Ну, практически нет. Очень редко. Если какой-то конфликт, либо еще что-то, а так не приходилось. Все зависит от ситуации. Ну, наверное, все-таки нужно.
Нет. Ну, объясню, просто жизнь непредсказуема, поэтому трудно прогнозировать свое будущее.
Нет, я думаю, не надо.
Да, составляю план на определенный период времени.
Нет, не пытались. Ну, наверное, как идет, так и идет. Мы так часто все прогнозируем, поэтому мне кажется, что это, наверное, все-таки не стоит. Пусть все идет, как идет.
Нет, абсолютно. А хотя, в общем, когда-то так я понимала, что с этим человеком у меня не могут быть хорошие отношения, скажем так. Не с мужем, а с тем человеком, которого я когда-то любила. То есть, ну, строить какой-то предположительный, ну, не план, а просто, ну, понимать, что может с тобой быть, с этим человеком по жизни.
Ну, я убедился, что это не надо. Я было дело, как бы, но это ничего не получилось. Я думал, зачем это надо? Пусть все будет, короче говоря. Ну, как сложится. Не надо, как говорится, думать об этом.
Вряд ли. Мечтать, да, прогнозировать. Скорее нет, чем да. Прогнозировать вообще нужно. Планировать. Прогнозировать нет. Планировать, намечать какие-то рамочки надо. А прогноз делать достаточно. Такой своеобразный. Я не могу сказать неблагодарный, но что-то не то, что-то в нем не так.
Я придерживаюсь той точки зрения, что планы, как правило, не удаются, если их прогнозировать. Я импровизатор по жизни.
Вот, и это и воплощаю в жизнь как могу.
Пытался прогнозировать, и иногда получалось. В зависимости от ситуации.
Да, да, пытались.
Да, нужно, наверное, для того, чтобы на будущее увидеть, чтобы не совершить ошибок каких-то.
Нет, как-то так. Жили нормально. Ну, у меня такой характер какой-то покладистый, я как-то со всеми нормально. И так, чтобы где-то вот планировать, как меня вести с кем-то. Нет, такого я что-то не замечала. Если я обиделась на кого-то, я просто перестаю с ним. Здравствуйте, до свидания, общаться и все.
Нет. Может быть, кому-то и надо. Кому-то, может быть, кто может спрогнозировать, если есть люди предсказуемые, то да. У нас, что я, что мой муж, люди несколько непредсказуемые, поэтому дело бессмысленное, мне кажется.
Это был материал нашего корреспондента Юрия Багрова. И теперь, пожалуйста, Нефонт, ваш краткий комментарий к тому, что вы сейчас услышали.
Ну, я услышал, что большая часть людей говорит, что лучше не прогнозировать. А правда, здесь, конечно, важно понять, что имеется в виду под прогнозом. Потому что если под прогнозом имеется, вот как прогноз погоды, все-таки ожидается плюс 7, то, конечно, так отношение, что у нас будет через, там, предположим, даже неделю, что мы будем ожидать плюс 7 в наших отношениях, это сложно. Вот. А если понимать под прогнозом все-таки некоторое предчувствие, хорошо мне будет с этим человеком или не очень, то очень даже, мне кажется, все люди этим занимаются. Другое дело, насколько это сознательно, рационально, или это бессознательный процесс, то есть какой-то такой интуитивный, чувственный. То есть, поэтому мое-то отношение, ну, как-то здесь я... Слышу людей, что не надо так сильно умом прогнозировать, что да, с этим человеком надо жить, потому что и так, так, подбил итог. А как бы прогнозированием того, что вот с этим человеком я готов прожить жизнь, а с этим нет, мне кажется, это такая полезная вещь.
Ну вот наши опрашиваемые еще разделили слово «прогноз» и слово «планирование». Вы здесь видите разницу?
А под планированием обычно, как у нас есть такие штампы, планирование семьи, да, то есть когда мы заведем ребенка там, или когда там мы построим какой-нибудь общий дом или еще что-то. А под планированием практически многие семьи или пары планируют в той или иной мере, когда мы поедем вместе в отпуск, иначе бы вообще какая-то структурированная жизнь не вкладывалась бы в жизнь, в семью такую спонтанную, хаотическую. А если говорить про прогнозы, то скорее это более широкие, да, вот поэтому под планом, ну, я так понимаю, более такие определенные вещи, конкретные, да, а под прогнозом скорее вот сюда вкладывается вот и предчувствие будущего, да. Поскольку я занимаюсь вот такой областью, как футуропрактика, связанная с путешествием в будущее, то, в общем-то, ближе к прогнозу, а не к планированию.
Спасибо, Нефонт. Ну, я думаю, что прогнозировать будущее взаимоотношений двух людей можно, в частности, пытаясь анализировать типы обоих личностей. И по этим типам уже пытаться выстроить какой-то возможный сюжет межличностных отношений. Первый такой подход предложила наука соционика, которая появилась в России в 70-х годах. Автор соционики Аугуста Аушра из Литвы, она пользовалась типологией личности, предложенных когда-то еще Юнгом. Нефонт, как вы относитесь к соционике и к попытке прогнозировать взаимоотношения двух людей, исходя из типов личностей?
Ну, про типы личности это ж всегда какой-то такой материал, с которым каждый человек хочет соприкоснуться. Вот как люди искали философский камень, там, эликсир бессмертия, так и здесь про формулу человека. Это какая-то такая мечта человеческая, найти рационально какую-то такую формулу, чтобы сказать, вот это я, или вот это ты. И вот дальше как-то посмотреть, раз я такой-то человек, а ты вот такой-то, подходим мы или не подходим. Скорее это, ну, для меня к рациональному относится. А вот, с другой стороны, мне кажется, если относиться к соционике все-таки вот как по-доброму и как-то как некоторой такой возможной игре, то я как-то нехорошо отношусь. А если так совсем серьезно сказать, что раз я отношусь к типу, ну, я там вспоминаю, например, типа Гамлета, то у меня уже Офелия вообще не по зубам, да, то есть, предположим, если другой тип обозначить по Офелии, она сойдет с ума. Вот, то я, конечно, так не хотел бы использовать результаты соционики. Почему? Потому что вообще человеческие ресурсы по приспособлению очень велики. Поэтому в реальности кто с кем, с Гамлетом только не живет. Не только Офелия, но вообще такие люди.
Это вопрос, как живет. Может быть, жить-то живет, но живет плохо.
Ну, неизвестно, тут же такой множественный эксперимент, никогда не знаешь, с кем ты будешь реально хуже жить, а с кем лучше, да, поэтому скорее по предчувствию, да, будущего можно говорить, что, наверное, там вот с определенным типом все-таки больше. Ну, это так же, как и по знаку зодиака иногда есть такое.
А мы про астрологию еще с вами поговорим сегодня.
Хорошо, да.
Спасибо, Нифонт, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О прогнозировании будущего сегодня размышляет психолог Нифонт Долгополов. И мы открываем телефонную линию для связи с нашими радиослушателями. Номер телефона студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Набирайте только, пожалуйста, нам со стационарных, не с мобильных телефонов. И вот теперь, пожалуй, настало время для моего скептического взгляда. С одной стороны, вроде бы под классификацией типов личности Юнга лежит научная основа, потому что доказано, что существует связь этих самых типов личности со структурой головного мозга, и она, в свою очередь, объясняется генетическими факторами. Отрадно также и то, что Юнг в данном конкретном случае рассматривает не только психически нездоровых людей, но и вполне здоровых. И мы вроде бы можем пользоваться его вот этой типологией. В основе его классификации лежат разные способы восприятия людьми информации и ее переработки, что, конечно, тоже очень важно. Но вот один момент вызывает у меня серьезные сомнения. Личность изменчива на протяжении всей жизни. На личность в каждый момент жизни очень сильно воздействует среда. Как в этой ситуации можно что-то прогнозировать, исходя из типа того же Гамлета или той же Офелии, когда ты сегодня можешь быть Гамлет, а завтра ты можешь быть кем угодно другим?
Ну, вообще, человеку свойственно думать о себе хорошо, да, и он так предполагает, что он бесконечно изменчив, или он там как-то, у него много свободы в жизни. А поскольку люди, которые занимаются психологией, психотерапией и сталкиваются с большим количеством людей, конечно, у них накапливается, что есть тип людей, ну, с определенным способом чувствования, с определенным каким-то таким процессом психики. Вот. И вообще, конечно, так между собой уже и психологи говорят, ну, это вот пришел ко мне такой-то, не буду называть как, чтобы так не обижать клиентов, поскольку это они действительно между собой говорят, не вынося даже иногда из правил анонимности кто. Но все-таки называют характерологию, которая так очень сильна. Например, гиперагрессивный какой-нибудь клиент, который говорит, что... Ну вот, может быть, вы меня вылечите, злобный старикашка, да, то есть вот что-то типа из старого этого анекдота. Вот, ну и на самом деле, сколько ни работай с этим клиентом, он все равно будет раздражаться, злобиться, потому что у него такая характерология генетическая, либо там какие-то его родные так себя вели, это не важно. То есть я тут с вами не согласен, что мы бесконечно изменчивы. Мы скорее очень даже так, как говорят психологи, ригидны, то есть устойчивы в своей психике. Чем дольше мы живем, тем больше вообще мы ригидны. То есть мы не изменяем своим правилам, накапливаем их, наша среда воздействует, а мы по-тупому вообще, так если можно выразиться, реагируем. Вроде бы обстоятельства меняются, а мы по-прежнему выражаем свой какой-то такой стереотип. Поэтому здесь как раз я даже на стороне типологии, что если уж Гамлет, то уж он будет там мучиться всю жизнь вообще, так ему суждено на свете. А если Офелии там суждено как-то травиться или там вешаться, то аж она будет это производить, ну, несмотря каких бы Гамлетов она не меняла в своей жизни. То есть я здесь не согласен.
Спасибо, Нифонт. У нас первые звонки на линии. Москва, Владимир, здравствуйте, вы в эфире.
Вот скажите, пожалуйста, Нифонт, вот вы сказали о ригидности, устойчивости психологии или психологической модели, А вот не думали ли вы, что это можно положить на некую матрицу, математическую матрицу, и при консультациях ваших клиентов или заказчиков проигрывать, ну, на компьютерных программах? Вот программный продукт есть, и вы можете заложить эти матрицы и, в общем-то, с помощью различных сочетаний, многочисленных, там, буквально десятки тысяч комбинаций, выдавать им какой-то математически более-менее точный, усредненный ответ, в который войдут вот многие нюансы, которые человеческий мозг, ну, долго будет перерабатывать, а машина это может сделать буквально за минуту или там, в крайнем случае, за часы.
Спасибо за ваш вопрос, Владимир. Все-таки удивительное стремление людей все перевести на язык точных наук. Прошу, Нифонт.
Ну, вы знаете, мне это близко, поскольку я же начинал свой такой жизненный путь с физики, учился на физическом факультете и вообще мечтал, ну, так, поступить вот на биофизику, собственно, так к этому шел, и там уж окончательно понять, что есть им человек, да, и поэтому этот как раз мне подход очень такой первично близок. Другое дело, чем больше я так сталкивался с людьми, с собой, то понимал, что вот, конечно, Фрейд прав. То есть вот количество бессознательного материала, которое вдруг врывается в психику, переворачивает все, даже не у людей там бесстрастных вроде бы, а все равно это так сильно воздействует, что так спрогнозировать вот как-то, что вот этот человек будет так спокойно жить, 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 вот, и вот там родит столько-то детей и так далее. Очень сложно. Другое дело, что я как-то и отношусь к этим математическим играм так, поскольку, я говорю, мое первое такое занятие было связано с математикой, как-то так достаточно доброжелательно. Но последнюю половину жизни, да, вот свою, я как-то больше, так сказать, радуюсь живому контакту. То есть вот лучше, конечно, посмотреть живьем. Смотреть. Это так же, как и в шахматы. Можно играть с машиной, но лучше играть с живым человеком.
Я вот слушала нашего дозвонившегося до нас слушателя и думала, что если бы я обращалась к психологу, то мне бы крайне не хотелось, чтобы меня переложили в математическую формулу и на компьютере просчитали, что со мной будет. Я бы хотела, чтобы со мной час по душам поговорили, нашли ко мне индивидуальный подход, и мне индивидуально что-то сказали о том, что, быть может, меня ждет. Мы примем еще звонок. Петербург, Георгий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Ну, я полностью вообще-то с вами согласен. Не нужно превращать будущее время в раба прошлого. А в некоторых случаях это даже опасно. А, кстати, в христианстве сказано: не клянитесь никак. А это элемент клятвы в этом есть. И второй пункт. Человек имеет все-таки некоторую свободную реальную волю, а не только математику. И мы не можем точно знать, в какую сторону повернет каждый из нас эту субстанцию. Тем не менее, не нужно заранее защищаться от несуществующих нападений и иметь доверие к людям.
Спасибо вам за звонок, Георгий. Ну вот действительно, Нифонт, если мы говорим о будущем взаимоотношении двух людей, то даже если предположить, что в прогнозе есть определенная польза и нужно его делать, то что делать с чувствами другого человека? То есть люди могут идеально друг к другу подходить, но второй может просто взять и разлюбить. Это совершенно свобода его воли. Какой же смысл что-то предугадывать?
Не, ну про любовь-то это вообще же нельзя прогнозировать любовь. Тем более то, что называют любовью люди, это совершенно такие разные вещи. А просто первичная какая-то влюбленность, основанная на каких-то там вот запахах или взглядах или еще чего-то. Другое дело, что какие-то устойчивые какие-то чувства, которые могут появиться по отношению к этому человеку. И это совершенно как-то многообразие. Пытались тоже с древности укладывать, что есть одни виды любви, другие, как-то вот какие у нас там виды любви конкретные в паре. Но это довольно сложный процесс. Другое дело, что все равно можно какую-то общую потребность, например, в данном человеке, ну, попрогнозировать. Я уже говорил в начале передачи, что все-таки я готов с этим человеком прожить, да, а вот с этим не готов.
Ну, вот вы-то готовы, а тот человек, быть может, совершенно и не готов, или будет не готов спустя там 5 лет.
Ну, это трагизм вот вообще другого человека. Вообще, если бы другого человека не было, было бы намного спокойнее, да, то есть, в смысле, тут я же говорил про бессознательное, тут со своим бессознательным, дай бог, справиться, а действительно, а еще есть второе бессознательное. И, конечно, так предугадать, что будет с ним, невозможно.
Вот. Другое дело, что действительно каким-то счастливым мистическим образом все-таки пара образуется. Потому что так из логики, вот как раз из рациональной, поскольку у каждого человека индивидуальные свои потребности, то они вообще не могут жить вместе. Это мое какое-то такое базовое, может быть, такое проблематичное высказывание. Вроде бы я психолог, должен наоборот как-то помогать людям жить вместе. Но это очень сложно. Один человек утром хочет там поспать, другой, наоборот, радостно хочет взбодрить партнера, и неважно, заняться сексом или пойти там позавтракать и так далее. Вот. И это каждый момент. Собственно, потребности не должны совпадать. Собственно, этому гештальт-терапия учит. Ну и фторопрактика тоже. То есть они не должны совпадать. А все-таки люди либо уступают друг другу, либо как-то так, а у них иногда и выбора нету, то есть они как-то, если не уступать, им надо что, менять каждый раз партнера, а он такой же. Поэтому они, может быть, утомляются и начинают жить с одним партнером.
Нифонт, ну вот вы сейчас коснулись темы, которая, собственно, содержалась в моем следующем вопросе. С древности, еще со времен Сократа, дискутировался такой вопрос. Какой же партнер все-таки лучше, максимально похожий на меня самого, что обеспечило бы максимальное взаимопонимание, казалось бы, когда вот утром обоим хочется поспать, предположим, да, или утром обоим хочется заняться сексом. Или так называемый дуал, это такой термин, который употребляют психологи, соционики, то есть человек, чьи сильные стороны психологически дополняют мои слабые, и, соответственно, наоборот. Ваша личная точка зрения?
Ну, знаете, я в своей жизни, так, поскольку у меня же тоже уже, как вы говорите, не, за 20, да, за, отношусь мне 53 года, скоро будет, то я так иногда впадал в периоды такой сложных отношений и начинал математическим своим каким-то умом первичным вот этим вот раскладывать, что есть два варианта, либо мы с ним будем жить с этим человеком вместе, либо не будем. Либо как-то будем жить втроем, там, либо еще как-то, да, то есть вот там 4-5 вариантов. Все вроде так разложится, потом, значит, на следующий день утром просыпаешься и как-то так это самое, и понимаешь, что все по новой надо считать, вот, если исходить из математического. Поэтому если вот возвращаться к этому вопросу про дуалы, еще, да, ну, в общем-то, Бог его знает, конечно. Потому что мое представление в своей такой терапевтической практике консультирования, что в одни периоды, например, жизни очень важно найти просто очень похожего на себя человека, и который тебя понимает, и вообще как-то тебя похож. А потом, строго говоря, проходит новый период жизни, когда хочется чего-то свежего, ветра или еще чего-то, каких-то новой энергии. И могут начаться отношения совершенно вот по принципу дуализма или иногда говорят комплементарные такие вот фигуры появляются в жизни. А иногда вообще не похожи ни на первого, ни на второго, что-то такое третье. В общем, это зависит скорее от степени свободы, извиняюсь за то, что мы здесь на радио «Свобода» данного человека. Насколько он себе позволяет быть гибким или разным, поэтому мне кажется, что нельзя сказать, что вот этому нужен только дуал, а этому только комплементарный. Хотя есть такие люди.
Спасибо, Нифонт. Мы успеем до сводки новостей принять еще один звонок. Москва, Анна Ивановна с нами на связи. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Вот знаете, существуют такие типы людей, одни созидатели, а другие разрушители. Скажите, пожалуйста, как вот тип разрушителя определить? Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Прошу вас, Нифонт.
Краткий ответ: на своей шкуре. Потому что если это тип разрушителя, то есть он действительно много приносит боли, страданий, неприятностей внутри, раздражение нарастает, если это действительно, ну, прям такой тип. Ну, я не особенно, я верю вообще в добрую природу человека, не могу сказать, что прямо ребенок может родиться разрушителем, вот этого я не особенно. Но другое дело, что если его, например, родители бьют, то вообще-то, конечно, есть шанс, что он будет разрушительным по отношению к другим людям. То есть куда-то он должен надевать свою энергию. Вот. Во всяком случае, ну, в моей практике были разные люди. Некоторые даже занимались всякими, ну, буквально убийствами. И однажды, когда я спросил человека, вот, каково было его детство, то понятно, что с сильным ожиданием был, что... Вообще-то у него непростое было детство, и действительно его родители как-то привязывали там цепи к трубе там какой-то, и вообще издевались над ним. Поэтому я считаю, что это скорее среда действует так.
Спасибо, Нифонт. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов в программе «Время гостей», посвященной 30-летнему юбилею Московской хельсинской группы, выступит один из основателей диссидентского движения в России Владимир Буковский. Ведет эту передачу Виталий Портников. Повторяется она в 4 утра 13 мая.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном группа вооруженных людей напала минувшей ночью на пограничные посты трех стран. На также из Компосту в перестрелке погибли трое пограничников, один ранен. Забрав оружие, боевики атаковали киргизский погранпост, убив двух таможенников. По данным киргизских силовых структур, задержанный гражданин Таджикистана. Для поиска остальных членов группы в район ЧП стянут армейские подразделения и спецназ. Похищение людей в Чечне, по мнению правозащитников, остается одной из ключевых проблем, препятствующих нормализации ситуации в республике. Как сообщил представитель правозащитного центра «Мемориал» Дмитрий Грушкин, за последние 4 года в Чечне похищены и пропали без вести свыше 1000 человек. Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 не прекращается поисковая операция. Специалистам удалось уточнить местонахождение бортовых самописцев. По данным оперативного штаба, они лежат на грунте почти рядом на глубине около 500 метров. В горах Кабардино-Балкарии из-за сильного дождя приостановлены поиски альпинистов, пропавших 9 мая. В Ираке американские военнослужащие вместе с сотрудниками иракской полиции освободили 7 суннитов, похищенных в окрестностях Багдада. В городе Наблус на западном берегу Иордана израильские солдаты застрелили палестинского боевика. Убитый принадлежал группировке бригады мучеников Алякса и 2 года числился в списке самых разыскиваемых экстремистов. Московско-хельсинская группа сегодня отмечает 30-летие. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе физика Юрия Орлова. Среди ее основных задач – содействие развитию гражданского общества в России и продвижение демократических реформ. Сменен руководитель Федеральной таможенной службы России. От должности освобожден Александр Жерихов в связи с переходом на другую работу. Новым руководителем назначен Андрей Бельянинов.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Поступая в институт, мы стараемся просчитать популярность своей будущей профессии и возможные заработки. Устраиваясь на работу, возможности карьерного роста и творческого развития. Нужно ли прогнозировать будущее своих отношений с самым близким человеком? И вообще, возможно ли это – рассчитать свое собственное будущее? Гость студии сегодня – директор Московского института гештальта и психодрамы, тренер-психотерапевт международного класса Нифонт Долгополов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И с нами на связи Надежда Аркадьевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот я хочу вот о чем сказать, что когда ты встречаешь человека, с которым ты проведешь будущее, то в этот момент, как бы, вот у меня так было, в мозгу идет вся программа, я уже знаю, я сама вижу, что я с ним проживу. Так оно и получилось. 20 лет живу с человеком удивительнейшим, который все время меняется, он бывает и богом, и дьяволом, но мне с ним интересно, и жизнь очень короткая, чтобы думать о каких-то расставаниях. Мы все время жизнь рассматриваем не как там десятки лет, а как один миг. Собственно, даже не считаем ни дни, ни года. С ним и трудно бывает, и очень легко, и здорово. И он и музыкант, и может бросить курить на 10 лет, может опять закурить. Может голодать 25 дней, может наоборот. Может все. Но мне с ним безумно интересно. И это я узнала, когда с первого взгляда в него влюбилась. Он и музыкант, он и все, что хотите, и руки золотые. И все это у меня было в мозгу за 1 секунду.
Спасибо вам за звонок, Надежда Аркадьевна. Искренне позавидовала, слушая вас. Нифонт, ну вот такая ситуация возможна? Вот прямо с первого взгляда у человека в голове картинка будущих 20 лет, вот такая уверенность, которая потом оправдывается. Это что? Это ясновидение некое, какой-то дар, который не всем дан?
Не, ну это просто счастливый человек. Чего? Я вот тоже слушал, что как-то так просто радостно за человека, который так моментально все это себе принял. и дальше это осуществлял. А другое дело, что действительно люди бывают разные. Некоторые в этом смысле одномоментно могут как-то так почувствовать. Это мой человек. Да? Вот, ну, есть же у нас внутри какое-то такое переживание. Собственно, с этим и работает фторопрактика. С эмоциональным таким переживанием. Оно нерациональное. Что да, я с этим вот готов идти. Иногда там говорят, я готов идти в разведку. Да? То есть это уже не про жить вместе, но, по крайней мере, доверие, какое-то такое базовое доверие, базовое чувство, что вот я могу. А уж там Бог, он, дьявол, очень эмоциональное такое выступление, несмотря на столько лет прожили, просто приятно. А есть люди, наоборот, противоположные, которые сомневаются, вроде бы уже там 5 лет вместе или там 10 лет вместе, а по-прежнему решают проблему.
Тот ли это человек?
Тот ли это человек, а не прав ли я, что у меня там был вот другой человек. Иногда говорят тому человеку, с которым живут вместе, говорят, ну, вот если бы я вышел за того, может быть, все было по-другому. Ну, то есть много неудовлетворенности, да, вот про это. Так что здесь...
Нифонт, вот вы автор теории футуропрактики, вот путешествие в будущее. Человек, предположим, приходит к вам, как к футуропрактику, и говорит, я хочу путешествовать в будущее, я хочу узнать прогноз своих взаимоотношений с конкретным человеком. Что вы с ним делаете? Как происходит вот сеанс вашего общения, и как, собственно, выглядит это путешествие в будущее?
Ну, во-первых, надо действительно разделить. Он может один прийти, да? То есть, несмотря на то, что тема его, как жить мне с этим человеком, и тогда мы можем как-то путешествовать в какие-то такие альтернативные будущие. Вот с этим человеком или с другим, или как, или, может быть, одному надо жить, мало ли. Вот. И скорее, сказать, пытаемся больше осознать потребности его, эмоциональных каких-то таких потребностей, которые, ну, показывают человеку, да, это вот мой путь, а это не мой. Ну, там вот у Коэле там говорится, что если ты идешь по своему пути, то мир весь будет там помогать. Ну, это, с одной стороны, такая не новая мысль, но она такая, ну, действительно... Так, что если я действительно хочу этого, то у меня гораздо больше ресурсов. Вот, поэтому индивидуальные такие путешествия помогают действительно столкнуться со своими потребностями, чтобы верить в свои потребности. Тут это не про другого человека, что я готов, вот, там, несмотря Бог или дьявол, а жить вместе. Вот, а другое дело, приходит пара, например, и говорят, что вот у нас такие-то темы, проблемы, мы часто живем не очень счастливо, а вот когда задумаешься, как жить дальше, то и вообще становится не в моготу. Вот, то тогда вот я хоть и сторонник путешествий в будущее, я часто вообще паре-то сначала предлагаю пожить в настоящем, посмотреть, чего у них сейчас. Потому что пара иногда плохо себя чувствует, потому что у них что-то было в прошлом. Причем у каждого свое, там неудачные какие-то браки, неудачные отношения. А вот иногда какие-то такие актуальные напряжения между ними, они это все проецируют про будущее. Понятно, что если сейчас плохо. Поэтому часто приходится разбираться и с прошлым, и с настоящим. И не то, что я там все говорю, все, пошли путешествовать в будущее. У меня есть такой прием, так сказать, вот некоторые, перед вратами будущего. Он такой игровой, с одной стороны, а с другой стороны, чего ходить в будущее, если там в настоящем не все. Вот. Поэтому фторопрактика выглядит как некоторое такое... Помощь человеку осознать свои реальные какие-то отношения сейчас и какие прошлые, да, я их называю там поля прошлого, поля настоящего, которые воздействуют уже и формируют поля будущего. Вот, поэтому прежде всего это связано вот с какими-то такими осознаниями полей и своих потребностей.
Спасибо, Нифонт. Я просто хотела, чтобы наши слушатели поняли, что никакой мистики в том, чем
никакой,
вы занимаетесь,
да,
нет,
да,
нет,
да,
ровным,
да,
счетом.
Я не гадалка, не этот самый.
А мы примем еще звонок. Москва, Виктор Васильевич с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я вот, слушая то, что вот было сказано перед этим, обратил внимание, что вот, на мой взгляд, какой-то несколько легкомысленный подход в отношении вот, взаимоотношения разных людей. Ведь известно, что вот есть темпераменты. И разные темпераменты, уже исходя из этого, можно прогнозировать, как ведут себя, будут вести себя два человека. И один человек жизнерадостный, у него это как-то в генах. Он все время улыбается, все время находит кругом одно позитивное. И другой, который мнительный, подозрительный. Вот. И это совсем... Разное будет взаимоотношение, если два мнительных и два таких жизнерадостных человека.
Спасибо, Виктор Васильевич. Вы, наверное, просто начало программы нашей не очень внимательно слушали. Мы говорили про соционику, про анализирование будущего по типам личности. Однако, Нифонт, несколько слов, если готовы сказать слушателям.
Ну, я готов сказать. Единственное, я бы, поскольку как-то люблю людей в целом, то я бы относился и к мнительным, и к жизнерадостным, ну, с равным, что ли, уважением и любовью. Потому что, как вот вечно этой самой каждой твари по паре, чтобы действительно не относиться к мнительным, как к некоторым подозрительным или злобным, как к некоторым людям второго сорта. Ну, такой человек, соответственно. Я действительно не знаю изначально, как психолог, как психотерапевт, терапевт, а кому лучше с кем жить. Вот, честное слово, не знаю. Двум подозрительным вместе или когда один подозрительный, а другой, наоборот, беспечный и какой-то такой свободный, жизнерадостный. Вот, потому что на самом деле все зависит от их потребностей. Если вот они действительно осознают, что у них потребность у каждого из них вот иметь, как вы говорите, дуала, да, то есть тогда они как-то и смогут друг друга принимать в разных. А если хочет подозрительным второго такого же подозрительного, будут они все время там замки, деньги проверять, ну и все что угодно, да, то есть так пересчитывать ложки каждый вечер.
Нифон, что... скажите, пожалуйста, а вот Юнг и соционики вслед за ним выделяют вот эти 16 типов личности, которые каждый отличается от другого, там не меньше, чем кошка от собаки. И, предположим, какой-то грамотный психолог, психотерапевт, внимательно изучив личности обоих партнеров, придет к выводу, что один из них, скажем, относится к интуитивному типу, то есть склонному к абстрактному мышлению, игре воображения, а другой к сенсорному, то есть человек, который обладает развитой реакцией, хорошо фиксирует детали. А что происходит, если один из этих двух всего лишь имитирует поведение, не свойственное ему на самом деле? Ведь все мы, когда влюбляемся, мы немножко становимся на цыпочки. Мы немножко не такие, как мы есть на самом деле. Из этих цыпочек-то мы потом, естественно, опустимся. А чего тогда стоит такой прогноз по типу личности? Как понять, человек на самом деле относится к этому типу, или это всего лишь маска, которую он на себя временно надел?
Да, как говорит моя дочка, жизнь очень сложно шить, очень сложно, да, и действительно. А когда люди встречаются, то действительно не просто там один надевает розовые очки, а другой красится под розовый цвет, это правда, то есть, или, как вы говорите, ставит на цыпочки. И, в общем-то, как только мы хотим кому-то нравиться, а некоторые люди все время хотят друг другу нравиться, да, то есть они просто так живут, то, конечно, они притворяются вообще, вот, что они совершенно замечательные, открытые.
Белые,
там,
пушистые.
Белые, пушистые, ласковые, любящие, и вообще показывают себя в полный рост таким красивым. Вот, в этом ничего плохого нет, а это такое естество человека. Хочется, чтобы тебя любили. А раз хочется, значит, хочется там как-то показывать свои какие-то даже несуществующие стороны. Вот, вот футуропрактика, она в этом смысле как-то рискует предложить человеку показать себе самому, прежде всего, какой он на самом деле. Вот, что у меня реально эта потребность? Быть действительно таким сверхкоммуникабельным, сверхконтактным, каким-то очень любящим, либо достаточно злобным, унылым, угрюмым, чтобы не было потом мучительно больно так вот встретиться с партнером, так проснешься утром, говорит, кто это? Разве я тебя таким? И искать какие-то внешние причины. Да нет, он такой был действительно, поэтому это одна из, ну, вы абсолютно правы, такая важнейших задач. Столкнуть человека вообще с самим собой, что у него есть такие-то стороны, а есть такие страшные крокодилы, которые вообще и так самому-то страшно видеть в себе.
Спасибо, Нифонт. Примем звонки. Андрей из Москвы дозвонился. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Слушаем
Нифонт,
вас.
Скажите, пожалуйста, не могли бы вы, так сказать, заочно, но все-таки человека, который на виду у всего общества, охарактеризовать с ваших позиций? Я имею в виду президента. Если возможно, дайте ему характеристику с ваших позиций, или, возможно, развернутую. Спасибо большое.
Ну, развернутую я сразу, как ведущая, буду протестовать. У нас очень мало времени в эфире остается. Нифонт, несколько слов буквально, прошу.
А я в этом смысле пока еще не занимался вот с нашим президентом футуропрактикой, да, я могу сказать. Поэтому сказать, каков он вот реально, не могу сказать. Поэтому могу только сказать, какая внешняя роль. Внешняя роль такая достаточно, как вы говорите, такая Порядочная, честная. Те люди, которые вот сталкивались, ну, например, к сожалению, с всякими трагическими событиями, психологи там были, когда у нас под лодкой случилось несчастье, говорит, что он так нелениво отвечал на всякие запросы действительно пострадавших, и как-то с уважением к нему относились в этом. Поэтому скорее вот про внешнюю роль, это то, что вы говорите про игру, ну, она довольно такая приличная. Другое дело, вот реальные действия, насколько они лично с ним связаны, и вообще какие-то события в стране, которые нелицеприятные там могут приписываться. Но тут я, правда, не могу ничего сказать, потому что лично не занимался пока еще.
Спасибо, Нифонт.
Пришло время напомнить, что на волнах «Радио Свобода» звучит программа «Личное дело». О прогнозировании будущего сегодня говорит гештальт-терапевт Нифонт Долгополов. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Я попрошу наших слушателей очень коротко формулировать вопросы. У нас много звонков сегодня. Петербург, Сергей с нами на связи. Здравствуйте.
Добрый день. Я тоже коротко. Скажите, пожалуйста, если вдруг вот сейчас людям разрешат определять пол рождившегося ребенка, а как вы считаете, будут одни мальчики или будут одни девочки? Ну, скорее всего, будет та же равномерная какая-то прямая. Второе, вот сколько бы ни соединились пары, но ведь болеют и умирают они по-своему. И ничего тут не сделаешь. Так, наверное, давайте выполним первую заповедь. Возлюби. Возлюби ближнего. И прощай ему все, что только можно. А дальше, смотрите. Я за свою долгую жизнь понял, что вот это очень полезный совет.
Спасибо, Сергей. Поняли вашу точку зрения. Тоже некий скепсис, хотя очень такой вежливый и деликатный прозвучал, да? Нифонт, вот давайте такой поворот разговора. Что движет парами, вот особенно женщинами, которые готовы платить огромные деньги гадалкам, вещуням, ясновидящим? Есть некое ощущение, что если союз бесперспективен, то нечего и начинать взаимоотношения. Если кто-то скажет, что ничего тебе с этим человеком хорошего не светит, то не будем тратить время. Может быть, страх у людей, которые обожглись уже однажды. С другой стороны, Нифонт, вы же в своей статье однажды написали, что если бы влюбленные знали, когда их любовь закончится, никто бы и не влюблялся. Стоит ли вообще что-то прогнозировать? Или вот как предлагал наш слушатель, честнее просто любить, верить и вот со своей стороны делать все для того, чтобы отношения сложились, не пытаясь заниматься никакими прогнозами?
Не, ну как, вот действительно же, это непростой вопрос, когда говорят про рождение детей. Кто-то хочет мальчика, кто-то хочет девочку. Я не уверен, что если бы мы могли как-то там совсем прогнозировать, ну, я имею в виду биологические, да, какие-то законы рождения, что мальчиков бы или девочек рождалось бы по-другому. То есть все равно масса всяких событий, которые и факторов, которые влияют на рождение. Вот. Другое дело, что люди могли бы больше договариваться, ну, например, пара, там, мужчины и женщины, так сказать, тоже могли бы. И здесь, ну, важно тоже выбирать. Некоторые пары хотят, например, знать пол ребенка до того, а некоторые не хотят. Ну, чтобы как-то себя не настраивать, а радоваться тому, что есть. Поэтому я не могу сказать, что вот я сторонник, что вот как футуропрактик, что всех надо поголовно, знаете, проводить через так управление своим будущим. В каком-то смысле надо, если даже такая фантазия у меня возникает, то у каждого свой аспект, что он хочет увидеть в будущем. Кто-то хочет посмотреть какую-то картинку определенную, кто-то хочет, ну, какую-то сцену, например, трудную для себя. А кто-то хочет действительно весь жизненный путь посмотреть, как ему. Поэтому разные виды футуропрактики существуют. Вот. А по поводу как-то все-таки возлюби ближнего, любить его и не задаваться вопросом прогнозирования, я, собственно, не считаю, что влюбленные вот на стадии влюбленности должны как-то заниматься интенсивно футуропрактикой. Вот у них и так, вот, как вы говорите, так радости и так хватает вообще, розовых очков, и они играют, и слава богу. И я тоже как-то в этом состоянии себя люблю, без всякого какого-то понимания будущего. Но наступает момент, дальше все равно как-то вот либо продолжать влюбленность, либо расставаться, либо дальше жить, а дальше все равно как-то более широкое будущее открывается. Не просто вот такое розовое будущее, когда ах, вот вообще вот этого человека
хорошо,
все что угодно.
Хорошо, Нифон, такой вопрос вам задам. Если знать исходные данные и уметь оценить вероятность будущего, то какой-то прогноз действительно можно сделать. То есть, если, скажем, мячик катится по наклонной плоскости стола к краю, то понятно, что с ним случится в следующую минуту. То есть я допускаю, что если между настоящим и будущим лежит очень короткий промежуток времени, то хороший психолог с высокой степенью вероятности может просчитать стандартное развитие ситуации. То есть, скажем, если жених сильно выпивает, и невеста уже этим недовольна, а он продолжает выпивать, ну, примерно понятно, что эту пару ждет в ближайшем будущем. Но если мы начинаем говорить о будущем более отдаленном, то тут появляется такое количество всевозможных помех, обстоятельств, каких-то жизненных поворотов, которые могут нарушить любой прогноз, то кто за него возьмется? Футуропрактик возьмется или нет?
Ну, тут я вот даже так рискну похвастаться. Действительно, это из такой обыденной логики следует, что чем дальше будущее, тем более оно неопределенно. Тут я абсолютно согласен. Тут я, говорю, решил похвастаться, что, собственно, в чем моя гениальность, так в кавычках или не в кавычках, не знаю, буду скромным стараться быть. А вот в том, что я как раз подумал, что не только ближайшее будущее, но и более отдаленное, я его называю стратегическим будущим, может предчувствоваться. Потому что, на самом деле, есть некоторые наши потребности, которые не связаны с ближайшим будущим. А действительно, создание той же самой семьи или рождение ребенка, как мне будет с ребенком, когда ему будет там 18 лет, хотя этот ребенок еще не появился. На самом деле у меня точно есть уже потребности. Они, может быть, не полностью развиты, не полностью там как-то сформированы, но на самом деле точно уже есть. То есть, потому что другое дело, насколько они определены полями моего прошлого, каким я был, собственно, каким родителям меня хотели видеть, может быть. Но, по крайней мере, точно у меня есть доступ какой-то, как в футуропрактике, вот к такому далекому будущему. Поэтому в этом я с собой очень доволен, как открывателем этой сферы.
Любопытно очень то, что вы говорите. Примем звонки еще. Москва, Варвара, здравствуйте. Варвара, выключите сразу, пожалуйста, радио, идет фон очень сильный. Мы вас слушаем.
Мне кажется, что все-таки вы забыли о Боге. Что как бы если люди встречаются, и православный человек, он не существует ли вот подмены? Пойдет к психологу или пойдет, вот если ему так вот, ну, ничего не понятно, он пойдет к батюшке, и батюшка благословит его на брак или не благословит. Вот он...
Спасибо, Варвара. Поняли вопрос. Вот регулярно почему-то в каждом моем эфире некоторые слушатели пытаются противопоставить вот или одно, или другое. Меня это удивляет. То есть никто не отменял церкви. При развитой в стране уже сейчас, слава богу, достаточно психологии практической, равно как и наоборот. Никит, прошу.
Не, мне кажется, это очень важный вопрос, потому что вот действительно, как только мы начинаем погружаться в себя, в управление собой, управление миром, то есть всегда возникает религиозный вопрос, а имеем ли мы право? Действительно, имеем ли мы право, это такой сложный, ну, то, что называют экзистенциальные, такие слова употреблю, вопрос. Имею ли я право вообще влиять на другого? Имею ли я право решать что-то? То есть это каждый решает сам, действительно, берет на себя такую окаянную ответственность. Вот, не собираюсь подменять Бога никогда, то есть в этом смысле глубоко уважаю верующих истинно. Но, кстати, истинно верующие обычно допускают очень сильную ответственность себе, потому что Богу Богова, а себе свою ответственность берут. Так и мне решать, с кем мне жить. Нет. А другое дело, если я верующий, и батюшка меня благословит, так мне просто радостно на душе. Это отдельный вопрос, ничего не мешает моей ответственности.
Нифон, скажите, ну вот еще одно есть очень уязвимое место такое. Это субъективный взгляд самого психолога, который пытается такой прогноз сделать. Ведь это вы, конкретный человек, оцениваете тип личности, проблемы в настоящем, строите вот эти поля прошлого и настоящего, да? В какой-то степени изучаете прошлое обоих партнеров, анализируете. Будь на вашем месте другой психотерапевт, он может проанализировать это совершенно иначе и тип личности оценить по-другому. Вот врач, например, когда он прогнозирует исход хирургической операции, он, по крайней мере, точно знает внутреннее устройство организма человека, что там под кожей находится. Как вот здесь с таким субъективизмом? Кстати, батюшка тоже один может дать благословение, а другой может не дать.
Может, да, то есть в этом смысле, поскольку они нету такого абсолютного Бога, и он тоже представлен же в живых людях и в каких-то живых каких-то контактных рекомендациях. Поэтому действительно один психолог может одно дать, другой другое. И, ну, это как только мы выходим за рамки, ну, такой механической ситуации, помните, как вот в механической физике, что это можно все посчитать. А в квантовой физике, как известно, уже эффект наблюдателя. Кто, в зависимости от того, кто что наблюдает, тот такой закон уже может меняться. Так что тут действительно присутствие психолога важно. Другое дело, что, вот, может быть, вы меня неправильно поняли, ну, я как-то не так сказал. Я же не даю рекомендации лично. Я даю такую возможность паре самим прочувствовать их потребность. Если они мне скажут, что у них такая-то потребность, например, не жить вместе, а я им говорю, да, давайте, я вас благословлю, то я с радостью вообще приму, что они меня куда-нибудь пошлют. Вот они правильно сделают, да, что вдруг я начал принимать роль Бога. Сказать, что нет, я считаю, вам надо жить вместе. То есть выразить-то я могу свое мнение, но зачем? То есть я в этом смысле, если я считаю так, могу сказать, что я так считаю, что лучше бы вам сейчас не расставаться, поскольку вы занимаетесь вот фтеропрактикой, терапией, вот, а потом уже решите. Это я могу. Но если они скажут, нет, мы уже решили расстаться, ну что ж я их могу тянуть, что нет, вместе с ними жить.
Нифонт, вот то, что вы сейчас говорили, вообще очень близко к тому, что говорят опытные астрологи обычно. Они говорят, что мы всего лишь вам говорим о некой предрасположенности, а выбор за вами, да? И вот астрологи утверждают, что вся информация о будущем брачного союза заложена вообще в гороскопах, в звездной карте жениха и невесты, что, зная оба гороскопа, можно четко определить критические периоды любого союза, ну, соответственно, зная, где опасность, можно как-то ее избежать. И вот в последнее время появились люди, которые себя называют астропсихологами. Вот с вашей точки зрения, не просто ли это хорошие психологи, которые звезды используют как такую вот магию, в которую люди издревле верят, а на самом деле это люди, которые просто хорошо видят пару, которая пришла, и что-то могут сказать?
Ну, вы знаете, ведь, если так рассмотреть историю человечества, да, то если как-то в такие периоды человечества в какой-нибудь Древней Греции, там вот про богов и их ответственность очень сильно было сказано. Что бы человек не возомнил о себе, но потом приходит какая-нибудь обиженная богиня и наказывает, да, чтобы ты так не возомнил, да, то есть вот как-то опускает. А вот чем дальше как-то если смотреть до вот так, философии экзистенциализма, тем более, так сказать, удручающее ведь от чего происходит какое-то впечатление, что человек сам должен как-то нести ответственность. И это не сладко, и в этом смысле никакие звезды тут не помогут. Звезды звездами, а человек, вот если действительно решил повеситься, ну, никакая звезда там ему не поможет. Не может звезда, так сказать, как какой-то момент там перерезать веревку. То есть на это он сам выбрал такой путь. Вот, поэтому про астропсихологию. Действительно, ну, я не астропсихолог, но с теми, с кем знаком, они считают, что действительно звезды дают расположение, а психика человека и ответственность человека, ну, так сказать, собственно, режим такой консультирования предлагает. То есть чего может данный человек сделать, если он, так сказать, вот под такой звездой. Вот, поэтому считаю, что полезная вещь. То есть ничем может не отличаться от психолога-консультанта, тоже с другого конца.
Спасибо, Нифонт. Еще звонок один успеем принять. Виктор из Москвы, здравствуйте. Коротко очень, пожалуйста.
Очень коротко. Значит, вот 50 лет назад тетка мне сказала, привези мне невесту, и я тебе скажу, будешь ли с ней жить. Ну, привез я одну, ничего не сказала рыбка, так сказать. Вторую даже не повез. А третий там конкурс был. Ну, что думаю, так сказать, мне пицца головой об стену. Говорю девочке, давай съездим в деревню, я все равно, если тетка скажет, я женюсь. Приехали в деревню, 50 лет прожили, все. Вот как такое может быть?
Да как такое может быть?
Нифонт, буквально 15 секунд,
прошу. Да, как раз вот очень хорошо. Вот как только не дали ответственность тетке, а взяли на себя смелость вообще решать про свое будущее, вот сразу и было вам счастье, как говорится. Так что очень хороший пример.
Спасибо, и, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Считается, что если знаешь прошлое, можно узнать и будущее. Стоит ли это делать или сохранить тот баланс определенности и неопределенности, который оставит место в жизни и романтике, и чувству, и тайне? Это решать каждому индивидуально. Выбор всегда остается за человеком. Я благодарю за участие в программе гештальт-терапевта, тренера международного класса Нифонта Долгополова. Режиссер программы Олег Львов, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров», который ведет наш театральный критик Марина Тимашева. Гость студии – главный хормейстер Большого театра Валерий Борисов. Другие темы выпуска – любовь к фэнтези, инфантилизм или эскапизм. Лесная песня Леси Украинки в театре Владимира Назарова и поэтический фестиваль в Екатеринбурге. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».